Ну что же, всем привет, уважаемые слушатели. С вами очередной специальный выпуск подкаста. У нас сегодня в гостях Артем Панченко. Тема подкаста, ее нет. Ну, точнее, я не знаю, тема подкаста, наверное, будет «Ответь за базар», что ли, я не знаю. Или
и за все грехи.
И за все грехи, включая грехи спортивные и киберспортивные, я не знаю, но киберспорт мы перейдем потом. Ну и поводом собраться, одним из поводом собраться послужила великолепная статья на Sports.ru. Просто великолепная статья, я не знаю, я ссылку не буду давать, вы сами найдете в блоге Bankshot, статья, понабирали непонятно кого по объявлению, из кого выросли звезды сегодняшней НБА, в этой статье очень много звезд сегодняшней НБА и, собственно, комментарии из разных блогов, из разных...
Разного авторства.
Разного авторства по поводу этих самых звезд. Мы на всех не будем зацикливаться, мы зациклимся на основных. И прочитаем мнение про основных игроков. Итак, начнем мы с Яниса Антетокумбо или Адетокумбо. Я его Антетокумбо называю, мне так проще. Ну, вообще, Янис. 30 июня 2013 года в блоге UpTempo на Sports.ru был написан вот такой текст. Давай, авторский текст читает.
Там да. Было, более того, там даже было... С переносом в два дня.
Угу. То есть... Начнем мы со старого. Да, начнем с 28 июня в дневнике драфта. Да. Ты написал. Давай.
Итак, поехали. Как Маяковский, нужно с выражением.
Да, своим голосом, конечно.
Ого. Орфография автора сохранена?
Конечно.
Что бы это ни значило, нужно отметить здесь Яниса Адетокумпо, потому что он всеобщим любимчиком. Он станет всеобщим любимчиком на ближайшие несколько лет. Да это не я писал.
Разве? Это не твой дневник драфта?
Нет, это не мой дневник драфта.
Твой текст выше. Давай, твой текст выше.
Ручки помнят.
Твой текст выше. Вот
нормально, да. Итак, 30 июня 2013-го. Блок UpTempo. Выбор Трэджика Джонсона. Вот это оно. В середине первого раунда напоминает взгляд на 12-летнего игрока из ниоткуда, никогда не державшего в руках баскетбольный мяч, и веру в то, что к последнему году в колледже он дорастет до уровня драфта НБА и подпишет профессиональное соглашение. В нем увидели задатки, он весьма неплохо сложен, там еще нет игры в баскетбол. Есть только качество и данные, и до заслуженного места в ротации даже такого клуба, как Милуоки. Там еще 3 года на повозке ехать, попрошу. Трэджик Джонсон будет бегать в лиге развития, в летней лиге, тренироваться по индивидуальной программе, и только к концу его первого контракта мы поймем, может ли он вообще быть достойным баскетболистом. Ты не имеешь права совершать такие выборы под 15-м общим номером, если ты уважающаяся организация. Ну как ты Бакс, тогда и спрос тебя явно пониже.
Пух! Неплохо. Вот зеленым выделен абзац про то, что будет бегать в лиге развития, в летней лиге, тренироваться по индивидуальной программе, и только к концу его первого контракта мы поймем, сможет ли он вообще быть... Слушай, на самом деле правда. Ну, мы только к концу контракта поняли, да, что это игрок на максималку.
Тут на самом деле, с точки зрения, давай так, да, что нужно сразу признавать, где явные есть, тут есть, по-моему, здесь есть явные фактически ошибки иногда,
да,
а где-то
да,
так. Здесь, разбираем по смыслу, Трэджик Джонсон, это локальный мем, который реально тогда существовал, потому что по Янису весь контент, который был, это еще 13-й год, еще не было тогда Draft Express вообще непонятно как работал, все остальное, то есть понятие там, ну его не существовало, и тогда на Яниса было там одно видео, одно видео, где он бегал во второй лиге Греции с потными мужиками, с животом, он играл там номинально разыгрывающего, при этом он ничего не бросал, он реализовал там что-то 30% трех, но это был почти кошмар. И по факту, то есть, ну, уровень, на котором он играл, мягко говоря, очень большие вопросы вызывал. Дальше, то есть, ну, и тогда это была как бы стандартная ситуация. Тогда даже рассматривался вариант, согласно которому Янис действительно поедет в Лигу развития и будет, собственно, вот так же, как там Бруно Кабокло и все остальные там учатся. Но когда Янис доехал до расположения Милуоки, когда они поняли, что что им примерно, что, что к ним попало, получается. Они же с Хэммон тогда сказал, нет, я не, несмотря на то, что не готов, он остается жить с командой, просто чтобы мы его приучали к NBA lifestyle. А дальше уже, собственно, они его закинули в старт. Если мы помним, Янис вообще не бросал, он лез только на кольцо. В 19 лет он где-то примерно на третий, четвертый, не на третий, четвертый год, а на третий, четвертый неделе. Он уже начал примерно показывать, что это достаточно интересный персонаж, а потом уже Work Ethic взял свое. То есть по факту вот такая оценка, она очень достаточно грубая, но это было на тот момент, как бы сказать... Ну, не скажу, что квинтэссенцией, но это было нормально.
Это как оценивать условного Айзею Хартенштейна по игре, по двум играм во второй израильской лиге где-то там, да? То есть что ты там можешь увидеть и так далее.
Не, ну там уже, да, там в ситуации с Янисом еще ж... В ситуации с Янисом на тот момент хотя бы было понимание о хоть какой-то антропометрии. Mm-hmm. Все остальное еще, ну, опять-таки, вот выходит человек, он, как ни странно, если даже открыть там, я уже много раз говорил, открыть там статистические профайлы, все остальное, он ничего не показывал на уровне второй греческой лиги. То есть он не доминировал, у него не было никаких там абсолютно показателей вообще нулевых, он даже не тренировался. А вот тут, в данной ситуации, чувак приехал, его сразу же взяли внутри команды, сказали, что нам вообще без разницы, что как, посадили как раз на систему индивидуальных тренировок, они дали...
А вспомни вот за следующих 5 лет, с 13 по 18, игроков, да, которые подходили бы под это описание.
Вот под это?
Да.
Бруно Кабокло.
Хорошо.
И Бруно Кабокло, мы рассказываю уже, давай уже объективно,
давай,
да?
Давай.
За... Последних 5 недель ко мне трижды подходили, просили записать наш новый драфт. Ну, Олега подорвать, все получается. Я недавно посмотрел на драфт, мы выбрали практически весь Хьюстон, на самом деле.
Да,
по ходу
мы
сезона.
К нашему драфту еще вернемся,
да,
еще будет вопрос,
да,
в этом
подкасте.
Ходу,
да. И, то есть и Бруно, на самом деле, видишь, в Мемфисе под слив сезона нормально уже колошматит дабл-дабл.
Очей, да,
и
там...
как стоял вопрос, собственно, вот этот уровень, какой был мем, да, на 2 года к тому, чтобы быть на 2 года не готовым. И через 4 года чувак реально играет.
Не, ну в мусоре я бы играл, конечно, но неважно.
Ну это уровень, да.
Ты прав, да. Есть показатели уже у Бруно.
Да, то есть относительно этой ситуации можно давать... Я назовем его Свириду Кириллову, неизвестному автору данной статьи.
Да.
Я бы напомнил обраточку, например, с Кавая. Где...
А подожди, а он не вставил здесь свое описание Кавая в эту же статью? Вот мне просто интересно. Сейчас мы пролистаем. Пол Джордж, там твоего тоже нет. Харден твоего нет. Там Билл Симмонс его закакал. Ну, Билл Симмонс, это понятно. Дреймонд Грин. Тут есть Кавай. В этой же статье есть Кавай. Мне интересно, вставил ли он себя. К Руди Гоберу мы сейчас вернемся. Руди Гобер у нас следующий.
Да, это наш
вот
пацан.
Кавай Ленард, Нью-Йорк Таймс, Драфт Экспресс, Фокс Спортс, все.
Да, видишь?
Окей, что товарищ Свирид Кириллов писал про Кавая?
Не знаю, что он писал про Кавая, но, например, аналогично про Кавая было написано следующее, что это одно из, что невозможно простить менеджменту Хьюстона то, что было совершено, это выбор Маркуса Морриса перед Каваем.
Угу.
И это, в принципе, до сих пор считается, ну, то есть, что это прям выбор, который там было написано, ну, короче, написано, потом в комментариях оспорено, что выбор, который будет очень-очень-очень долго вспоминаться. Даже несмотря на то, что Кавай тогда не стоял на статус там франчайз-игрока. Потому что, ну, вот тот выбор просто... Там, если кто не помнит, я просто напомню, это ж, мы уже вернулись к этой всей истории, что... А Маркус Моррис, да, тот самый вот Маркус Моррис из Бостона, оценивался некоторыми людьми как новый Кармело Энтони. И...
Ну окей, хорошо.
И как бы... Вопрос даже не относительно там того, что там Моррис не звездный там...
Неплохой игрок.
Не, вопрос просто как бы, давайте сейчас просто сопоставим, что сегодня делает на поле.
Кармело Энтони, что делает Моррис.
Да, Маркус Моррис, и у них как бы вообще полный разворот. Это диаметральная противоположность. То есть Моррис делает все, что не делает Мело, а Мело не делает уже ничего. Поэтому Тут такая ситуация.
Люди были правы. Ладно, следующий абзац.
И наш любимый, да, и наш любимый Мэло. Сколько я тогда, по-моему, к Матеранскому ходил, со Знаменским еще. И там стоял вопрос, типа, почему выгнали Мэло? Ну, Мэло на самом деле выгнали там, нельзя сказать, сильно адекватно. Но после него у Хьюстона второй рекорд в лиге, только Милуоки лучше. После того, как выгнали Мэло просто.
Совпадение?
Ну, очень сложно, не думаю, да. Юрий, проверяйте вопросы.
Тот же день, 30 июня, очень продуктивный день был.
Да, я тогда трое суток, по-моему, вел эту ботву.
Давай.
О!
Ой, великолепно просто.
Руди Гобер тире. Один из немногих задрафтованных за много лет игроков, кому я могу бросить вызов по наличию мышечной массы. Что, кстати, было правдой. Если Марка Газоля драфтовали как толстяка, который умел лишь место занимать, то Гобера как швабру с руками, который может поймать мяч под кольцом. И это, кстати, правда. Он мог меня обрадовать, если бы ушел в Денвер и создал конкурс «Лучший шваброй штата Колорадо», где рубился бы с Джавалем Магини на жизнь и насмерть, но и здесь не срослось. Я в ярости, я взбешен. И как ни странно, как бы это ни было забавно, но то есть сейчас это, конечно, красиво на это смотреть, но откройте там фотку Руди Гобера перед драфтом, у которого у него было 200... Сколько у него? 220...
Один, по-моему.
Да, и вес 116, по-моему, килограмм. То есть он был, по сравнению с ним, там Тон Макур, это вообще Зайон Вильямсон где-то на таком уровне. И по факту Гобер же тогда значительную часть, если я все правильно помню, значительную часть там первого сезона он еще там только-только, но когда он как раз набрал вот эту массу, и они же начали сливать Кантера, вот, собственно, Юта и преобразилась с того момента, как Руди Гобер перестал быть шваброидом, лучшим шваброидом штата Юта в данном случае.
Как швабра с руками, который может поймать мяч под кольцом, это просто невероятно. Это настолько великолепно, прям вот лучше не придумаешь такого описания.
Да, это отсылка, короче, к локальному мему про Андерсона Швабрижау еще времен НБАРу. Потому что Андерсон Швабрижау — это реальный игрок, который является перевернутой шваброй для мытья пола, если посмотреть, с его прической тех времен.
Слушай, мы будем читать комментарии к этой статье?
Мне просто очень интересно. Да, я готов каждый комментарий к этой статье.
Ответить?
Я готов сам прочитать и ответить.
Давай, мы
врываемся.
Там, ну, конечно же, не все комментарии обращены к, собственно... Почему-то твоих вставок здесь буквально три в статье, но
они лучше.
Но они лучше. Итак, следующее. Это комментарий, которого нет в статье, но все же. Первый комментарий. 122 лайка.
Yes, это
Вин. Эндрю Виггинс. Давай ты.
Прогноз. Мистер Сосед 99. Прогноз. Эндрю Виггинс, участник МВЗ 2017, топ-5 игрок, НБА 2020. Автор Артем Пань. Ну, какой хороший прогноз. Так, внизу, читаем дальше. Прогнозы Панченко — известная штука. Каждый год можно перечитывать, поднимая себе настроение. Однако, оправдательное пошло. Однако все прогнозы на спорт приблизительно такие же по сути. Просто манера изложения АП, которую он в большей степени взял от товарища Симонса, которого сейчас нещадно поливает, доставляет больше всего именно из-за его хождения без шапки и прочих мусорных оборотов. Хождение без шапки — это...
Ну, это голову продуло. У тебя когда-то было, да. Было у тебя когда-то, ты писал.
Что я голову...
Не, что люди ходят без шапки.
Точняк.
Голову продуло.
Это было,
это давно,
это
давно
было в тонком периоде между битвой моллюсков и вот это. Есть, да, была такая тема.
И прочих не помнят хорошо.
Они меня обожают. И прочих мусорных оборотов. Так свойственных американцев и так чуждым людям постсоветского пространства, там должна быть запятая. Так приятно посмеяться над ним. Не за что. Я тебя тоже люблю. Давай дальше читайте.
Давай.
Вот. Сейчас, я так понял, он хочет реализоваться как смысловой чувак, но пока выхлоп вроде так себе. А ведь шоумен...
Из Панченко.
Добротный. Я один раз вел свадьбу. Вернуться к истокам никогда не поздно. Читать его всегда интересно и при противоречивых эмоциях. Панченко сравнивает с Симонсом. Окей, где...
Не, нормально, давай, слушай,
поехали,
окей, давай, Симмонс, на которого ты всю жизнь равнялся, по мнению автора MIB X. А сейчас поливаешь. Ты что поливаешь человека, на которого равнялся?
Интересный подход, на самом деле. Потому что он перестал развиваться как эксперт баскетбольный, ушел в другой уровень. То есть у него очень долго... Очень долгое время мнение Симмонса было как мнение там основополагающее, потому что еще не было такого понятия, как широкополосный общедоступный интернет. И там 50% той информации, которая была не сухой о баскетболе, это был Билл Симмонс там со времен, собственно, в его колонке на ESPN, который еще черное сколько лет. И вот Симмонс тогда это был человек, который реально погружал очень серьезно на уровень, ну, то есть он действительно, вот он туда душу вкладывал. После этого он, я не говорю, что он исписался, но он просто направил весь вектор своего, ну, очевидного, совершенно неоспоримого таланта на то, чтобы, как сейчас там, генерировать там полусрачики, просто генерировать контент, собственно, из-за чего он сейчас, благодаря чему он создал Рингер, да, и стал частью этой структуры, да, но, то есть его авторитет как человека, который может в американский тип журналистики, он неоспорим, а вот авторитет как человек, который понимает баскетбол, оспорим очень серьезно, особенно сейчас, потому что если баскетбол 92 от баскетбола 2006 не отличался практически ничем, за исключением там уровня исполнительского мастерства, некоторых там 5-8 трактовок в защите и всего остального, это было в принципе одно и то же. То баскетбол 2007 от баскетбола 2017 отличается кардинально. И сейчас уже, когда особенно его там где-то садят в студии там с Вулгарисом или всем остальным, где просто там Симмонс пытается объяснить, что там Бостон не заметит Хьюстон, потому что Бостон — это же Бостон, правильно? Ну как? И он пытается как бы объяснять вещи, которые там объективно, ну, не выдерживают элементарной вообще никакой критики, как, собственно, ну, можно, конечно, говорить про 65-17, да, изи, который Бостон должен был выиграть, ну, Хьюстон должен был 60 выиграть. Но суть в том, что как бы за погоней хайпом потерялась нить реальности.
Ну, да, окей, смотри.
Но уровень...
Старый уровень, вопросов нет.
Да и новый относительно того, как бы то, во что он переродился, это еще лучше, то есть Симмонс бизнесмен однозначно лучше, чем Симмонс журналист, а Симмонс журналист — это пулитцеровская была.
Ну, с точки зрения пользы для сообщества, наверное, так точно. Окей, смотри, Симмонс, понятно, спрашивали ребята опять-таки в чате, спрашивали конкретно про подкасты, но я переформирую немного вопрос. Слушаешь ли ты буржуйские подкасты? Это первая часть, ну, то есть американские подкасты. И авторы, журналисты, которых бы ты порекомендовал сейчас? Кто, по твоему мнению, там, не знаешь, как у Дудя, 3 лучших баскетбольных журналиста Америки прямо сейчас?
Первое. Я слушаю не конкретного автора, а конкретного гостя. Mm-hmm. Это очень важно. Потому что у нас в данной ситуации, ну, например, смотрите, там Бобби Маркс сам по себе достаточно скучен.
Да.
Но когда он приходит вместе к Воуджу, и Воудж начинает бросать инсайды про то, как Бруклин Нетс, вернее, Нью-Джерси Нетс одновременно руководило 7 человек для того, чтобы провернуть обмен. Им нужно было всемером выйти одновременно на связь куда-то, когда не было ни видеоконференции, ничего, была какая-то непонятная телефонная хрень, не из-за этого не могли сделки проводить, чуть обмены не проебали. Это интересно. Это объективно интересный контент, который, ну, потому что мир так работал. И это прям очень круто. С точки зрения... Ну вот, я скажу так, что я однозначно слушаю. Симмонс 1 нет. Симмонс 1 плюс что-то действительно там достаточно хорошее, интересное. Симмонс плюс Хаус, да.
Ну
да.
Потому что это весело.
Это и весело, и там очень много таких объективных ошибок, но они интересны. То есть это действительно
окей, вот эти сыновья Симмонса, грубо говоря, там Кларк и так далее.
Да,
вот эти
то
все
есть
ребята,
в сочетании. Да, в сочетании с... То есть если это Симмонс, О'Коннор и еще кто-то, да. То есть если это отдельно, да, если прям отдельно, то не совсем да, потому что там есть определенная шероховатость, но если к ним приходит третий гость высокого уровня или хорошего уровня, он их хорошо очень сильно направляет, то есть они к нему тянутся, это видно. Сами по себе, ну, уже начинается там такое. В целом же, плюс третий формат, который я слушаю, это лоу плюс хороший гость, либо же Воджнаровский, лоу Ван Ганди, либо вот такое вот объединение, которое они иногда делают, это прям обязательно к просмотру, и потому что многие вещи... Иногда вот стало интересно лоу плюс Рамона Шелберн про рядовые события с инсайдерской точки зрения, это действительно интересно. Но в целом я скажу так, что на всех этих людей можно, большинство этих людей можно слушать, а пример там Олега ЛСП, который мне просто объективно пишет, что я не знаю, чем я занимаюсь, потому что я их всех прослушал на английском языке, говорит, я практически всех прослушал, и на русском практически всех. Доказывает, что как бы на каждого из этих людей так или иначе есть...
Своя аудитория.
Да, и она далеко неплохая.
То есть тексты? Читаешь где-то тексты?
Тексты сегодня я фактически никакие не читаю. Все, что я делаю относительно того, что сейчас происходит, это больше платная на клининг заглавие, mm-hmm. на статистических вещах, которые запустили люди, которые работали раньше в NBA. Фальк работал в Филадельфии, если я правильно помню. То есть там больше для поиска статистических закономерностей. Потому что по факту сегодня, если раньше еще я бросал ссылку на первый сезон «Моури» в Хьюстоне, на документальный фильм, где еще статистика реально еще, ну, она была новая, даже там такое понятие, как трушутинг, еще вообще не существовало, не было этого понимания. То сейчас уже статистика настолько продвинулась, что она уже задвинула за собой основу понимания игры, и сейчас это больше, чем поиск каких-то закономерностей по доступным материалам, это уже не стоит. То есть, если раньше на это можно было опираться, то сегодня, ну, вот сегодня по ряду метрик Джеймс Харден — это первая оборонительная пятерка лиги. При этом Харден — пост-дефендер. Один там из лучших в лиге, наверное, он и Дреймонд. Харден как периметр-дефендер — это примерно там же, где оно и было раньше. Ну, там за исключением того, что сейчас это просто скрывает.
Ну и последний вопрос потому что читать и так далее. Да, очень сейчас популярно, и очень много хороших авторов уходит. В частности, очень крутые автора бейсбольные и футбольные у Атлетика, у Платного. Да. Читаешь ли ты, пробовал ли? Да. Я лично читаю, мне нравится очень, если ты следишь за одной из команд.
Я слежу за хьюстонскими пацанами, я их знаю. Они, в принципе, достаточно интересно создают эту ситуацию, но, опять-таки, Атлетик пытается делать то же, что и делали до этого в некотором формате ESPN и так далее. То есть они загружают своих людей внутрь определенных команд, но политика этих определенных команд и зона допуска этих людей не дает им возможность давать максимально объективную информацию. То есть это как переход тех раньше локальных авторов, которые имели место в газете, на несколько новый уровень в связи с новыми технологиями, но по факту, то есть, ты не можешь получить там максимально объективную информацию просто потому, что он тебе ее не может дать из-за нарушения политики взаимодействия с командой. То есть если он тебе там напишет условно, что там Харден послал нахер Пола по маме на тренировке, и он это выпустит, то завтра он туда не придет. И это просто объективно. И завтра этот человек останется без работы, и кого-то из Атлетика не пустят туда. То есть они дают, конечно, какую-то почву, для болельщика ее более чем достаточно. Но с точки зрения там более там серьезного доступа к информации, то нет.
Ладно, погнали дальше. У меня довольно много таких вопросов, которые мы будем обсуждать, но пока мы перейдем к серьезным вопросам, последний несерьезный, последний про отмазывайся. Мне честно будет впадло на монтаже сейчас вставлять это, но я просто запущу с телефона.
Окей. Трей Янг, да? Вот, давай.
Да.
Давай.
Подожди секунду.
Это я, короче, я как как и Атланта, решил строить вокруг него команду.
Итак, да. Первый пик на драфте долбоебов. Или драфте живых мертвецов в твою команду Трей Янг.
Абсолютно.
Вокруг правильно. Которого ты строил свою
стою
команду.
Стою за ним до сих пор.
Давай, давай.
Значит, первое понимание, которое есть для того, что такое там Трей Янг. А. У вас есть прошлый год, который дал вам уровень оценки о том, что такое новичок в меняющейся системе баскетбола.
Ты про Митчелла.
Про Митчелла, про Симмонса, про Тейтума. Mm-hmm. Что такое новички, которые действительно являются игроками там, высочайшего уровня, ну или просто очень высокого уровня, которые тут же дают, которые помимо достаточно красивой статистики дают результат, дают определенное влияние на команду и более-менее это все обращает в жизнь. В этом году до обмена за Порзингиса Дончич, например, его можно... Дончич, во-первых, его вообще можно ставить по определенному уровню, туда четвертым загонять, он бы в этом рейсе точно так же, возможно, вообще первым был бы. Ну, он в этом рейсе он был равнозначным игроком, как минимум. Угу. Особенно он точно так же вез результат, пока они просто не отдали все за Порзи и правильно сделали. Потому что потом они же раскинули команду, и Даллас пошел сливать.
Ну, да.
Янг на уровне этих игроков ну, не котируется и котироваться не может. Это просто как бы это совершенно другой, просто совершенно кардинально другой уровень. А, влияние на игру, Б, влияние на результат, которого, ну, который немножко лучше, чем он должен был быть. Но Янг почему-то начал играть тогда, когда перестали играть все остальные команды. То есть это, ну, это было, допустим, с тем же Карри. В его первый год, он точно так же, там первый год, он полгода он там отыграл, что на 16 очков, потом он отыграл на свои средние показатели до... То есть он уже во второе полугодие первого сезона показал свои средние показатели за карьеру до сезона с 73 победами. То есть он уже вышел тогда на тот уровень. Сейчас по факту, а, нет влияния на результат, б, все это показано тогда, когда... Ну, мягко говоря, в этом нет значения. И В, и статистику, которую сейчас меряют, там, например, с теми же игроками. Вот я, это самая, наверное, глупая вещь, которую я видел. Сегодня мне скинули в Телеграм там о том, что ссылку там в статью о том, что Янга пытаются мерить там с статистикой, с игрой, с показателями на 36 минут от новичков в прошлом, да, которые mm-hmm. играли в темпе с 80 владений за игру, образно говоря, из которой просто, ну, играли в совершенно другом баскетболе, против совершенно другой защиты, с совершенно другими целями, с совершенно другими задачами. То есть сегодняшний баскетбол, как уже было сказано в прошлом году, я не отказываюсь от этих слов. Сегодня 17 плюс 7 может дать любой разыгрывающий НБА. Абсолютно любой. Ну, возможно, там не Беверли. Ну, я хорошо, там 27 из 30 дадут 17 плюс 7.
Окей, хорошо. Каким бы ты его драфтанул в этом году?
Дончич.
Мы имеем в виду 2018 да. год. У нас сейчас пошел редрафт. Да. Погнали.
Дончич 1.
Да.
Эйтон 2. Янг, сейчас посмотрю. Янг 3. Джексон 4, Бегли 5.
То есть Янг 3 Картер тоже 6. Атланту по-прежнему падает, по сути.
Ну да, только без только в, не в обмен на Дончич.
Дальше, прости, я перебил. Картер 6. Давай десятку. Давай
хорошо,
десятку.
Давай, поехали. Это по сегодняшнему сезону, потому что
да-да-да, конечно.
Так, значит, начинаем.
Дончич, Эйтон, Янг.
Дончич, Эйтон, Янг, Джексон, Бегли, Вендел Картер. Картер с Секстоном.
Ну, близко, да.
Можно менять местами. Дальше тут уже начинается спорная ситуация. Как-то, то есть здесь можно уже и Шея поставить, например, в пятерку. И я не знаю человек, ну если кто
мне отказался еще, бы.
Да, я бы с этим не спорил. Если сейчас я бы увидел редрафт, где Шей Гилджиус Александр пятый. На секундочку, это одна из вещей, о которых я говорил. Вот буквально 2 минуты mm-hmm. назад. Новички, современные сильные новички уже прямо влияют на результат. Если раньше было невозможно себе представить, что стартовый разыгрывающий, ну, Гилджиус Александр там периодически стартовал, но тем не менее, выведет команду в плей-офф в 19 лет, в 19-20 лет, если раньше это было невозможно,
команде, да.
То в прошлом году это был Симмонс. В этом году это пока там то выходит, то не выходит, но тем не менее это Гилджиус Александр тоже. Вот тебе прямо влияние на результат. Причем нельзя сказать, что Клиппер ставили себе задачу им давали сейчас столько же побед на сезон, сколько Атланта выиграет в этом году.
Они до сих пор не ставят себе задачу, да, это мне нравится.
Да, то есть это прям огонь. Итак, дальше мы смотрим.
Ну, я думаю, сейчас. Кевин Нокс вряд ли. Ты на второй раунд пошел. Хорошо, давай.
Так, не, я просто хотел, чтобы я никого не... то есть, давай заново. Так, первый Дончич, второй Эйтон, третий Янг на сегодня, четвертый Джарен Джексон, пятый Бегли, шестой...
Ну, давай, Секстон,
шесть, семь, восемь в любом порядке. Это Картер, Секстон, Гилджис Александр.
Ну и 9-10.
9-10 по потенциалу все-таки Бамба и по трековому потенциалу в том числе. Потому что было на паркете пока сложно сказать, поэтому пока что...
А вот этот парень тебе нравится?
Пока Лэндри что, да. Шамат. Ну, Шамат в десятке однозначно по первому сезону. Ну, он попадет и в сборную, это само собой. И Нокс... Сложно сказать. Вот Нокс сложно сказать, потому что на определенном этапе он показал, но опять-таки он показал статистику. Сегодня статистика, к сожалению, ничего не значит уже в этой лиге, потому что статистику может пробивать любой, но уже Бруно, если делает
25 очей и 7 подборов или сколько там.
И причем делает он, ну, стабильно проводит этот отрезок, хотя еще недавно он в ситуации, когда не было вообще кем играть, например, в Хьюстоне, просто не. То есть играть может любой. Он не проходил там, ну, никак. То есть это статистика сегодня...
Ну,
без...
слушай, ну мы, ну можно, поэтому да. Можно сказать, что драфт был не провальный. То есть не было супер ёбов, все более-менее.
Ну, пока что, ну, возможно, есть споры относительно Бамбы. Понятно, что Дончич, Янг — это на времена. Тейтум Фультс. То есть если еще после того, как уже... Филадельфия сдалась по Фультсу, все, это уже официально очень сильно просранный обмен. Ну, то есть очень, они признали свою ошибку, несмотря на то, что как бы с Фультсом ничего страшного вообще так-то и не происходит. Просто люди как бы сами признали, пошли двигаться дальше. Тоже, кстати, большая, хорошая оценка. И на десятку, по крайней мере, и сейчас претендует и Джером Робинсон в том числе. Ой, не Джером Робин, Митчелл Робинсон.
Митчелл Робинсон. Ну, 21 подбор вчера, кстати, дал чувачок.
Да, у него стрик уже сколько, по-моему, 30 игр с двумя блоками.
Ну, довольно неплохо для начала.
То есть для того, что хочет делать Нью-Йорк на смешных деньгах, это прям хорошо. Ну, Нью-Йорк всегда умел хорошо драфтовать.
Давай, пару вопросов, которые больше такие не про твои комментарии игроков пятилетней давности, скажем так, вопросы, которые людей в нашем чатике интересовали, которые присылали нам наши патроны и так далее. Первый вопрос по поводу контрактного и великолепного действительно года Николы Вучевича, который проводит лучший сезон в карьере. Будет ли, есть ли еще там место к прогрессу, или это стандартный эффект контрактного года?
Опять-таки, это зависит от того, где, как и что. Потому что Вучевич вот попал к умному тренеру Стиву Клиффорду, который сразу же просто, ну, помимо того, что он там развил, он стал посильнее в защите, он наконец-то у него появился трехочковый бросок, более-менее стабильный, с помощью которого он может выходить и решать задачи. Но тут опять-таки важно то, что он попал в руки к хорошему тренеру, у него, в принципе, нет нападения. То есть если посмотреть на Орландо, то очки там могут набирать только Вучевич, только Гордон и... съехал чуть-чуть Фурнье, Терренс Росс более-менее восстановился, все остальное, ну, больше там фундаментальных скореров там нет. И, соответственно, он как первая опция хорошо себя чувствует. Если мы сейчас возьмем, как за него там очень хочет Владе бороться, создать всю эту вакханалию.
Движуху, бывшую югославскую.
Да, то есть вакханалию и представить его в команде с Фоксом, который бежит, это уже совсем другой уровень сразу же, моментально. Поэтому я бы сказал, что, в принципе, Вучевич на шансы в команде, которая не несется так, как Сакраменто, остаться на том уровне у него есть, но, опять-таки, это все такая более-менее смешная привязка к уровню низов конференции. Потому что, когда я позавчера посмотрел, что вынужден делать Кемба, чтобы выиграть 38 игр в этой конференции, кто играет вместе с ним, как это вообще выглядит, ну, без комментариев.
Слушай, ты сам подвел к следующему вопросу.
Да.
по поводу Кембы. Стоит ли ему уходить или тащить дальше на Шарлотт? И какова вероятность того, что при уходе Кайри Ирвинга Кембо будет подписан Бостоном?
Однозначно ему стоит уходить. Потому что, ну, тут опять простой вопрос. Деньги или нет? Кембо за 12 миллионов долларов играл значительно, ну, вот, весь свой прошлый контракт. Время, да. Да, и, соответственно, сейчас... ему Шарлотт дает просто пятилетний макс, вообще без вопросов, как бы это не обсуждается даже. То есть он для других команд, он, учитывая там скорость 29 лет и все остальное, он этого макса не стоит, для них он стоит...
А сколько это, 130 на 5 где-то?
Нет, там макс уже под...
Нет, для других команд я имею в виду сейчас, для других команд.
Для других будет, 100, по-моему, 160 на 4 должно быть
160
сейчас.
160 на 4, ну окей.
То есть для него, он сейчас должен подписывать фактически контракт практически Криса Пола, только пятилетний. Угу. Пол 160 на 4 взял. То есть он возьмет там почти 200 от Шарлотт. Но тут вопрос в том, если он берет этот контракт, то его, его карьере...
Вот там.
Нет, его карьере просто конец, просто потому что у них слишком много денежных обязательств перед Батюмами, перед всей вот этой кодлой, которую они набрали в свое время, соответственно, у них просто, вот то, что он сейчас делает, то вот он, пока у него есть сил, он будет умирать там за 38 побед. Потому что по их тактике, свободных агентов никаких нет, финансовых возможностей нет, драфтуют они слабо. До сих пор 4 или 6 пиков за Винслоу им будут до сих пор помнить, и Фрэнка Камински вместо него, которому они уже предлагали на обмен, ставили на обмен зимой. Поэтому без шансов. А вот улетать в Нью-Йорк,
Бостон
и Лейкерс должен. Любая из этих...
Думаю, хочется, но жить в Северной Каролине и не играть в колледже, да? Но это как-то... Что там делать вообще?
Ну, тут вопрос в другом, на самом деле. А цена... все-таки у каждого есть еще приоритет там быть one team guy — одно дело, другое дело еще семья, неудобная вся эта возня. Плюс еще есть такой важный, очень важный момент, это тоже... там частично вся эта бостонская ситуация, например, касающаяся того, что делать дальше с Хейвардом и так далее, то есть которая очень сильно ограничивает в плане платежки, потому что тут момент какой, если уходит Кайри Ирвинг, и они никого не забирают, то им, в принципе, нужно перестраиваться заново.
Да. В софт ребилд, даже не в софт, а в хард ребилд.
Да, и они в такой ситуации, они само собой выйдут на Кембу, само собой постараются выиграть с ним время, Но
ребилд все равно нужно будет делать.
Сейчас на самом деле далеко не факт, потому что команда условно... Я не могу сказать, что сегодня разница между сегодняшним Кембой и сегодняшним Ирвингом, учитывая токсичность Ирвинга и полную нетоксичность Кембы Уокера, абсолютно нулевую, она слишком велика, потому что, когда сегодня там...
С игровой точки зрения она, наверное, все-таки имеется, но...
Она имеется, но я вот смотрел, я смотрел, как Ирвинг тащил против Сан-Антонио, просто тащил, просто брал один. И на фоне людей, которые вообще ничего не могут вокруг него, тем более, там Марвин Уильямс, он промазал 5 открытых трешек за 5 минут, его, невозможно было это смотреть, но тем не менее. То есть его засунуть внутрь даже той же команды, Хейвард уже, допустим, не будет играть на каком-то высоком уровне, но его закинуть внутрь команды, там, продлить Морриса или же создать там то же самое с Тейтумом, с Брауном, с Хорфордом на двухлетнем контракте, который он, конечно, будет, тем не менее, это все равно долгая история, В эту ситуацию не впишется, он еще и будет давать результат, и в отличие от Ирвинга он не будет создавать токсичную ситуацию. Потому что Ирвинг в последнее время, в чем разница, да, недавно на Рингере вышла статья, одна из немногих, которую я прочитал за последние несколько недель, потому что за последние несколько недель я в основном сжрал по 400 страниц книги в день, я каждый день где-то читал по 400 страниц. Совершенно разные.
Сейчас поговорим про это.
Совершенно разные возни, да. И, смысл в чем? И Ирвинг, там отметили очень много вещей, которые Ирвинг отмечает. Все эти вещи, в принципе, правдивы. То есть он просто выносит на обозрение то, что в принципе является. Вот Ирвинг выстрелся, раз Бостон 5 из 6 выиграл.
Потом опять.
Потом, опять, потом он опять выстрелся, потом они выиграли там 8 из 10, потом он опять. И вот, вот так вот, то есть технически он как бы, он нельзя сказать, что он там рассказывает, ребята, я вообще игрок уровня Леброна, а вы вообще никто. То есть он прямо... Ну, то есть он, это называется язык без кости.
Ну, понятно, он говорит то, что думает, да. И, по сути, говорит правильные вещи. Но на ходу надо.
Да, вот это очень спорно. Вот это, ну, это ж вопрос того, что Стивенс впервые получил раздевалку, которую не контролирует. Вот и все.
Дальше. В марте, вот какой же, второй год подряд, да, в марте у нас происходит в Фениксе всеми извержениями Букера, да?
Да, это...
70, 80 очей, сколько угодно и так 100, далее.
Сейчас сколько, 109 за две игры или 106?
Ну, типа того, да. Ну, в общем, вопрос по поводу Букера. Читер, топ-уровень, будущее, что такое Букер вообще?
Сейчас очень много говорят о том, что это там новая версия Кевина Мартина, но... По факту Букер хороший. Букер хороший, у Букера и Эйтона есть будущее, но я бросал вам статью про Сарвера и про коз, которые приходили и срали в офис Макдональдс, чтобы понять, что...
Да, это с прошлого подкаста, если что, ну вы в курсе, где его найти.
То есть, и это все в принципе, объясняет. То, что там Смит рассказывает, что нужно оформить там свое похищение, ну от Сарвера, да, действительно... То есть его тянет вниз сегодня организация, образно говоря. Потому что тот же Эйтон, каким бы он там ни был, ну, ты смотришь просто на ситуацию, ты смотришь игру, где Феникс там проигрывает, образно говоря, 75-112, при этом у Эйтона реализация с игры 65%, Букер там все нормально, но в команде 58 игроков на вингах.
Ну да.
При том, что Букер винг. Который играет еще и заднего в силу определенных обстоятельств. То есть это просто, ну, бардак. Но по факту он хороший. Он хороший, у него хорошо играет, понимает игру. Опять-таки очень важный аспект, который был у Клея, у Карри, у остальных сегодняшних там персонажей. Это отец, бывший профессиональный игрок. Причем бывший профессиональный игрок, который видел... на секунду, Химки, Московская область, а в Химки, Московская область в 2000-х годах...
Великолепное зрелище.
Это, да, это не так, да, не так далеко от Феникса. Можно вот так, видишь, одновременно можно оскорбить две команды.
Окей.
Но, то есть, понимаешь, скажем так, жизнь похавал. И сам Букер как бы тоже в этой среде рос. Это тоже очень важно, особенно сейчас, с точки зрения того... как вот это новое поколение игроков, из-за чего там, почем Сильвер горит и так далее, с вызовами, с которыми они должны столкнуться, медийность, куча непонятных людей вокруг, минимум людей, которым можно доверять. Вот отец был всегда, отец всегда расскажет, это очень важно. Отец все это видел в силу определенных обстоятельств. Да, может, на каком-то другом уровне, не на уровне
NBA. Но все равно, да, видел.
Ну да, но когда он там... катался по... Вот сейчас страничка Александра Прошута и Дмитрия Герчикова, вот та самая времен, помнишь?
Да.
Ой, Д'Анджело Рассела, да. То же самое. И знает и Бледей, и окружение. Все вот эту возню видел. И там где-то понюхать, если предлагают, там покурить и так далее. То есть он все это видел в силу определенных обстоятельств, когда жил в Европе, это нормально. И лишний такой совет... И понимание того, где-то, что ты можешь это сделать, но под моим контролем, я тебе объясню, или где там затормозить, это очень важно. Для чувака, который сейчас объективно, он играет ни за что. То есть он получает, он подписал макс-контракт, но он играет ни за что. То есть он выйдет сегодня, он забьет 50 или забьет 20, ничего не изменится, он все равно проиграет.
Ну да.
То есть это первый игрок, который проиграл все три игры, в которых набрал 50 очков первый номер. То есть какая у него мотивация?
Слушай, там, где он набрал 70, он тоже проиграл.
Да, да, да.
И тут, где он набрал 60, он тоже проиграл.
И в третий он снова проиграл.
Великолепно. Смотри, я тебе сейчас назову 4 тройки, и теоретически, несмотря на шансы, возможно, это невозможно, что из этого тебе было бы, а, самым интересным, и, б, было бы самым крутым для лиги.
Окей.
3 тройки игроков. Первая тройка — это Дончич, Порзингис, Зион. Вторая — это Янг, Коллинз, Зион. Третья — это Дюрент, Кайри, Зион. И четвертая — это Букер, Эйтон, Зион.
Дюрент, Кайри, Зион, однозначно. Потому что это сразу в Нью-Йорке, понятно.
Ну да.
И это сегодня это в принципе нужно лиге более-менее наконец-то взбалансировать всю эту возню, потому что, ну, как бы мы можем там что угодно рассказывать. Вот сколько уже у нас там в начале сезона придумали о том, что опять там Восток где-то подравнялся, что-то там идет какая-то возня.
Не, ну возня идет.
Да, мы сейчас смотрим за восьмое. У тебя сейчас шестой Бруклин, 36 побед. Вернее,
38 Детройт, 38 Бруклин, 37 да, Майами с Орландо.
Да, 37 Майами с Орландо, 35 Шарлотт. Ну вот, отличный уровень. Вот такой вот. Последние 20 лет одно и то же. То есть туда действительно, туда нужно более-менее вот начинать. Ну вот, на Востоке должно опять вот сформироваться вот такой триумвират команд. Филадельфия, Янис в любом виде. Торонто сейчас посмотрим, потеряют они Кавай или нет. Но уже идут сигналы, что, возможно, они все правильно сделали. И меня можно в очередной раз поиметь. И второй. И Нью-Йорк там как раз лишним не будет. Ну и плюс этот вопрос о команде Доминанте, которая в том или ином формате все равно нужна этой лиге. И, возможно, Зион, Кайри и Дюрент этой командой новой станут. Потому что я как-то не... Ну, у меня не совсем было время продлевать свой последний пост, да, но как бы вся лига на сегодня, вся история НБА — это история команд доминант, да, то есть мы берем старый Лейкерс, Миннеаполис, Бостон, потом так называемые Dark Ages, потом опять Бостон Лейкерс, Чикаго, Сан-Антонио слэш Лейкерс, Леброн.
Леброн, Голден Стейт.
Все. Это да. Вся... То есть единственный период — это вот Dark Ages. Ages, вот эти, да. При этом это Dark Ages, который навсегда, то есть похоронил Карима в статусе... Ну, то есть все его перспективы на статус Gold вот этот Dark Ages похоронил. Потому что многие там сейчас... Ну, оценивают там как Абдул-Джабара как потенциального гоута, но он не может быть лучшим игроком всех времен просто потому, что в момент, когда он был единственным игроком лиги своего уровня, он выиграл за 10 лет ничего. Ну, за 8 лет он ничего не выиграл. То есть он выиграл один год с Оскаром Робертсоном, потом ничего не выиграл, потом появился Мэджик, он выиграл снова. И 8 лет, когда в значительную часть того времени не было в лиге даже второго лучшего игрока в лице Ирвинга, он играл в параллельной вселенной. Чувак, будучи, ну, безоговорочно лучшим игроком NBA, даже близко никто не стоял, он отлетал, там падал хорошо, если во втором раунде. Находясь в суперпрайме, на секундочку. И только потом Мэджик приехал, его уже последние 10 лет там уже довез его. Ну, то есть они уже там зарешали. А по факту в одного, если так, да, то есть в одного выигрывали это только Дирк и Хаким.
Смотри, дальше один из самых интересных вопросов, которые когда-либо, скажу честно, прилетали нам в подкаст, тебе и так далее. Макс Пи, великолепно, спасибо большое тебе за вопрос. Я цитирую, тут будут слова, которые могут кому-то не понравиться. Вспомнилось, как пару лет назад Рейджин Рондо назвал одного судью пидорасом, а потом был вынужден извиняться, поскольку угадал. Был еще Джефферсон, который в НЭС играл, потом в САС, менторил Леброна, который тоже официально признался в своей нетрадиционной ориентации. Артем, как по-твоему, в НБА, а также в российском украинском баскетболе много ли геев или в пределах обычных процентов?
Джефферсон же ничего не признавался, Ричард Джефферсон. Ну, вот может, это... тут, скорее всего, с Коллинзом перепутали.
Может, с
Коллинзом. Коллинз сделал камин-аут. Да есть, а что нет?
Ну, в пределах обычных процессов или...
Честно, тут нужно как бы понять один простой момент, что это вообще ни на что не влияет. С точки зрения уровня восприятия. Ну, у меня есть, например, знакомые геи. Есть даже те, которых я знаю.
Ну, у меня хватает знакомых геев.
И мне вообще насрать.
Да, мне тоже пофиг.
И им в том-то, да, им в том-то и дело. И им внутри... Ну, вот как... Тут очень правильная цитата ее Баркли сказал. Он говорит, у нас долбоебы и сумасшедшие были в раздевалках. Чем мы за геев вообще паримся?
Ну, вообще, да. Люди, блядь, люди, сука, с оружием приходили в раздевалку, да?
Он говорит, я играл с людьми, которые психически неуравновешенные. Говорит, почему мы должны париться вообще из-за геев? И это как бы объективно так и есть. То есть можно, конечно, там миллион раз говорить там о победившей Тель-Расти, еще о каких-то там новых там веяниях обновленной демократической партии о том, что она уходит там в социалку, в левоцентрические идеи, но по факту-то вообще без разницы этим. Ну, то есть, как бы очень многие люди, они в таком, знаете, в формате, они боятся геев как огня, потому что думают, что там, если гей пришел в раздевалку, условно, он обязательно возьмет за жопу Леброна или еще что-то исполнит. Да нет там такого. Они, каждый человек живет там в своем мире, условно, как правильно рассказывал в Сильвер и Симмонс в последнем шоу, когда у Моури на конференции, mm-hmm. что многие игроки просто выходят, берут, просто снимают номер, ну, живут одни, и просто могут день оттуда не выходить. И все. Чего ты там делаешь?
Это твои проблемы.
Твои проблемы. Да. И все. Это вообще никаким образом никого не касается. Даже если оно есть, даже если игроки там в том или ином формате подозревают данной ситуации, там, типа, оно может, скажем так, оно может даже где-то и подкалываться, но по факту, по существу, всем не, оно не несет никакой условно нагрузки вообще. Почему? Ну, условно, если там... Уже ж была эта ситуация, когда там бывшая женушка Данкана сказала, типа, что они там жили втроем и дули, знаешь, в три дудки. И как это... Как люди отреагировали? Ну, это же Данкан, вообще без разницы.
Пухер, делай, что да, хочешь. Да.
Так это Данкан, на секундочку, это одна из главных фигур вообще лиги в истории. То есть, казалось бы... Остальное, то есть, ну, вот у меня вот в Хьюстоне есть такой чувак, как Пиджей Такер, который в Украине играл, который просто монстр. Если он окажется геем, окей, вообще ничего не поменяется. В восприятии людей того, что он вообще супер-тавгай и вообще просто бешеный.
Ну, это, кстати, да, это тут разница в том, что у нас как бы совсем еще другой майндсет, то есть само в голове очень много людей... Когда выйдет анонс, не знаю, там, не анонс, или там какой-то Янис выйдет и скажет, ну, я гей. У нас, наверное, начнется блевотня и так далее. В Америке, конечно, этого никто не обратит внимания. Да какая разница?
В принципе, да и уже не обращает по факту. То есть, да? Ну, есть какие-то... В чем разница? Почему, например, это не так принято там в баскете, в хоккее, никогда этого не произойдет, потому что там очень большое давление фанатов на то, что ты типа должен быть tough guy.
Ну да, да, да.
Все,
да, да.
Что ты типа mental toughness, tough и soft. Вот тебя сразу, то есть как Газоля клеймили тряпкой, всех остальных, просто неважно там, там гей, не гей, для тебя просто, если ты уже там показал, что ты soft, как Дерозана сейчас, например, штормят, Лава штормят и так далее, не имеет ни малейшего отношения к их ориентации, просто у них там как Хардена штормят, что он там плей-офф-чокер и так далее. То есть ты там показал в какой-то момент софтнес, да, там 13 потерь совершил или
душить
проиграл.
Душить
будут жестко, да. А здесь и в данной ситуации, если ты там условно даже ты вот готов там совершить камин-аут, и ты смотришь, как людей душат за то, что он, ну, он сыграл, да, он дал, он 13 потерь в игре. Окей. Что, ну, Дерозан, да, проиграл Леброну. Очень вообще страшно. Вообще никогда такого не было. Никто Леброну не проиграл 8 лет.
Ужас, да. Фантастика.
А чувака душат просто вообще по полной программе. И вот сейчас я выйду еще и на фоне всей этой истории расскажу, что вот так меня просто задрочат вообще ни за что. И именно и задрочат не за то, что ты гей, а за то, что типа софт, ты уже не такой типа офигенно крутой чувак. Все. Вот это единственная причина. То есть влияние именно комьюнити с точки зрения того, что должен быть. Ну, потому что их же растят со школы, что они спортсмен, атлет, значит, вообще супер крутой чувак, прям все девки его и так далее.
Альфач, да,
и все.
Артем, ты один из немногих людей, который был ГМом и в спортивном, и в киберспортивном клубе, поэтому вопрос, связанный с этим.
Да.
Если сравнивать игроков, именно игроков и их интеллектуальные, физические, вообще обучаемость и так далее. Какое из выражений будет правильное? Типа киберспортсмены намного умнее или баскетболисты намного умнее? Вот именно с точки зрения ума, вообще обучаемости всего.
Вообще разные ситуации, потому что в чем ключевая разница? Баскетболист проходит обучение, киберспортсмен учится сам. То есть баскетболист в том или ином формате его с 7 лет его готовят. Его готовят ментально, его готовят быть частью команды и так далее. Чувак, который играет в Dota или в Counter-Strike, просто классно играет. Ну, 98% просто классно играли на определенном этапе в пабе, в пабликах или где-то их подобрали. И дальше уже по существу они уже, в зависимости от того, как, у кого какая там ситуация, их забрасывают в эту волну. Оценивать их какие-то умственные способности в данной ситуации, ну, это просто глупо.
С кем проще работать?
С проигроками, с одной стороны, просто потому что я из их мира. А вот людям, которые, например, из мира киберспорта, им проще с киберспортсменами. Тут есть большая разница, такая очень заметная. Это то, что это предвзятое отношение к киберспортсменам, в силу того, что которое вообще на самом деле ни на чем не обосновано. Это одна из таких, один из основных выводов, которые я сделал. Первый, что все, что вы там думаете про киберспортсменов, там, про то, что они, может, какие-то не такие, они поадекватнее подавляющего большинства людей в миллионы раз, на самом деле. И, людей, с которыми я, по крайней мере, сталкивался извне спорта, эти люди поадекватнее в много раз, я могу точно сказать. То есть, ну, просто видно. Второе, это очень важный такой аспект касательно киберспортсменов, это то, что тут в зависимости от ситуации. То есть это киберспортсмены зачастую могут быть более жесткие, более такие, знаешь, более тавкуки, чем обычный игрок, потому что многие из тех, кто связан с киберспортом, они вышли в том числе из неполноценных семей в том или ином формате. Не будем называть имена, не буду говорить, что это мои там какие-то бывшие игроки. Просто это есть. И человек, это который вышел из неполноценной семьи, попал в среду, где ты, блядь, сыграл одну карту не так, и ты, блядь, выслушал о себе столько, что...
Что никто даже...
Да, и они, да, и они при этом продолжают 12 месяцев, ну, 11-10 месяцев в году этим заниматься, когда они, в принципе, ну, технически, будучи вот... кто-то замыкается, кто-то, наоборот, ну, находит в себе, причем в отличие от там организации... какого-то там баскетбольный клуб, там «Спартак» Крижополь, к ним им никто не помогает.
Нет.
Тренер у них, зачастую тренер, это их шестой игрок в том или ином формате. Там есть там примеры такие, как там Ваня, вот мы работали с Арстайм. Ваня вот реально, вот, он действительно, вот ему дано, ну просто дано. То есть вот, зачастую это шестой игрок, никакого формата помощи они в том или ином формате не получают. То есть в плане там, ну помочь там справиться с этим, они справляются сами. Через там какие-то ошибки, кто-то там как лил, троллит и так далее. Кто-то находит свой путь, и они приходят к этому сами. И они становятся ментально намного, в принципе, жестче и подготовленнее, чем те люди, которым помощь оказывают, потому что они приходят сами к этому. И это и люди этого просто в силу определенных обстоятельств им сложно понять. Как человек, ну, условно, может... И все это при том, что на них рухнул рынок бешеный. То есть сегодня некоторые из этих ребят там по двадцатке в долларов могут вообще спокойно в месяц, потом вообще не парить. Просто даже на стримах. Я не буду говорить с кем, но мы там, был там формат переговора. Мне не надо переходить. Я 15 на стримах поднимаю в месяц. Зачем? Чем я буду сталкиваться с этим, допустим, стрессом, опять бешеным, готовиться, кого-то подводить, брать на себя определенную зону ответственности новую.
Это правда, да, так оно и есть.
Приди баскетболисту сегодня на рынке в 3, положи 15, он пойдет играть.
И будет вздыхать, жить на базе и не париться, короче, ни в коем случае. Ладно, дальше, уже ближе к концу, под конец у нас еще будет один блок не о спорте, да, вот о том, о чем ты проговорился, про книги. Несколько прям вопросов было, я думаю, нет смысла их зачитывать, их надо просто скомпонировать. Один большой, это... Мы с тобой ни в прошлом подкасте толком не говорили, ни по сезону ты довольно много не писал, ввиду занятости, другой работы и так далее. Хьюстон, этот сезон, плей-офф и межсезонье.
Первое. Команда, это команда уровня 60 побед, как она должна была быть. Второе. Изменения, которые произошли. Если мы смотрим верхнюю плашку потенциала, прошлый год он был намного выше, чем сейчас.
То есть но планка в прошлом году была выше? Или...
У Хьюстона планка потенциала была выше, но этот потенциал был не реализован, потому что если мы, ну, там мы сейчас смотрим, да, там финал конференции, там 7 игр с Golden State, 3-2 с полом, но при этом, если посмотреть, не было Мбаамуты, ничего не попадали, первые два раунда вообще никакие трешки не попадали. Гордон начал играть только с Golden State. Харден, Пол играли через игру в плей-офф. Ну, они там, ну, они условно там повозили говно, повозили первую половину с Миннесотой, потом раз сделали, сколько они там, 50 очков за четверть набрали,
да,
все,
да, да,
и убили. И, то есть они играли действительно первые два раунда, они играли фактически в полноги. То есть потенциал реальный той команды был не, в принципе, не реализован. То есть потом не было Люка Ричарда Мбаамуты, который, в принципе, ну, его уже нет в этом сезоне в Клиперс, которого очень сильно не хватало с Golden State. То есть, в принципе, потенциал и то... Это как с Майами, да? То есть был Майами Big 3, там все думали, что там 58 чемпионств подряд, но они при этом, как Big 3, они сыграли по факту там на этом уровне хорошо, если два сезона. Причем первые они проиграли Дирку, когда все были в топе, а дальше пошли валиться и все. Здесь то же самое, то есть они просто не выжили в прошлом году весь свой потенциал. Сейчас потенциал ниже, но при этом это более сбитая команда. То есть появился... ну вот, если смотреть, Харден, понятно, стал сильнее, Капелла, понятно, стал сильнее, Пол, понятно, чуть подсдал. Ну, это все читалось, это, ну, но он на определенном этапе он сильно рухнул. Это сейчас он более-менее подтянулся, и сейчас опять играет спустя рукава, чтобы просто дожить до плей-офф. Края, глубина стала получше, потому что чуть-чуть там хаоса подобрали и так далее, но сам кадровый потенциал стал пониже. То есть стали, людей стало больше, но сами люди стали послабее. То есть, опять-таки, мне очень больно будет смотреть на минуты именно Шамперта в плей-офф. Ну, это объективно. То есть, он на нашем драфте, его Олег не зря выбирал. То есть, но сейчас, по факту, если посмотреть, да, как зашел Риверс, как зашел, то есть, что даст там Фарид на отрезке там 8-9 минут, он не защитится, но он даст подборы и легкие мячи из-под кольца. То есть, в целом...
Но это лучше, чем Нене. Фарид.
Нене очень сильно помогал интеллектуально, он в защите очень хорошо думает, это важно. То есть он не мог, он с Golden State, его нельзя было выпускать, еще посмотрим, можно ли будет выпускать Фарида. Ну и сейчас главная задача, они, конечно, хотели расслабить Булки, но сейчас главная задача просто достать Портленд, уйти в 2-3 сетку с Денвером. Конечно. То, что было с Денвером, ну, это читаем, то, что было сегодня с Денвером.
Сегодняшнюю ночную игру, кто не видел, посмотрите.
То есть там, ну, там все понятно.
Я посмотрел Condensed Game, мне хватило 15 минут, прям полностью
то есть,
хватило.
И это, ну, и Денвер ничего с ним не сделает. То есть они не могут ничего сделать с Харденом. У них нет защитников на краях, у них нет защитника в первой позиции, который может играть с Полом. Они не могут правильно на Хардена меняться, потому что Миллсап уже не выдерживает. По скорости Йокичу вообще нельзя допускать. Он просто отдает. Он, еще ему и фолить нельзя, чтобы оно все работало. Плюс все смены вообще не туда. Темп только хьюстонский. Ну, то есть Хьюстон может и бежать с ними, и в то же время он может тормозить, а Денвер не может играть в защите долгие, тяжелые там отрезки.
До Денвера окей. И, скорее всего, Портленд-Хьюстон должен доставать, там без Макколума не так легко будет. Самый опасный соперник в первом раунде, по твоему мнению?
Да нет там их, на самом деле.
Ну, добрый день. Сан-Антонио, Оклахома, что вообще? Оклахома.
Оклахома нет, потому что все, опять-таки, очень много разговоров о том, что Пол Джордж — это MVP, но Пол Джордж опять... Вот 60 игр он продержался. Все, последние 15 игр, 28% трешек,
а
38%.
Не, ну подожди, а зачем Полу Джорджу? То же самое, что Харден, а зачем сейчас? А нафига? Ну,
потому что тонус важен. В прошлом году, уже два года подряд, тот же Харден в очень плохом тонусе подходит в плей-офф без дальнего броска, например. То есть вот этот тонус игровой, бросковый тонус, в первую очередь, он очень нужен в первый... Потому что плей-офф у тебя нет там недели, у тебя есть 3 дня. То есть где ты просто чуть-чуть отдохнул, разобрал, и ты должен в том состоянии, в котором ты приходишь там на уровне 80-й игры, должен выходить и показывать. А уровень 80-й игры, он должен быть показан на уровне 70-й игры, чтобы вот этот стрейч как бы имел место. Сейчас Джордж опять, вот ему не хватило сил, вот он слишком много на себя взял, он долгое время шел там вторым в лиге по очкам, и вообще в целом на первую пятерку шел, и вот сейчас он, все, ноги у него отвалились, и с Вестбруком вообще все понятно давно, броска нет в остальных позициях, Робертсон так или иначе не восстановился, даже если восстановится, его никто не выпустит играть. И вроде бы, да, вроде бы очень неплохо, но по факту как бы это исключительно от соперника зависит.
То есть сбитость вот эта на Западе тебя все равно вот, никто из 5-8 не волнует?
Нет.
Денвер и Голден Стейт?
Нет, вообще никто. Ну, нет, только Голден Стейт. Не Денвер. Ну, Денвер просто не в силу. Это сладкая булочка для всех. Меня бы волновали Лейкерс с Леброном, да. Ну, потому что это объективно.
Ну, потому что это Леброн в плей-офф, да, понятно.
Да, все остальное это несерьезно, к сожалению. Потому что в этом и проблема. Одна из вещей, последний мой пост, который я говорил. Конечно, всем нам хорошо нравится типа серединка на половинку, но серединка на половинку зачастую это знак того, что это просто качество невысокое само по себе. То есть игра равна, играли два говна. Если посмотреть условно прошлогодний там Хьюстон, в этом году выиграл бы сколько? 70 точно.
Наверное, да.
Ну, хотя... хорошо собранный Golden State в этом году, даже позапрошлогодний Golden State в первый год Дюрента, где они еще даже привыкали и Карри не играл полгода, выиграл бы 70 вообще не глядя в этом сезоне. Потому что просто серединка, достаточно посмотреть на Юту. Как мы с тобой собрались, сколько они шли, 21-20?
Да.
Мы с тобой собрались, я тебе сказал, сейчас будет пиздец. За этот месяц первая команда, за вот этот стрейч, что мы не виделись, первая в лиге по атаке, первая в нападении, одну игру проиграли за последние 10 матчей. То есть просто календарь. То же самое с Сан-Антонио, многие забыли просто, что это 8-9 новых игроков в команде. Чуть-чуть они прокатили, первые полсезона там непонятно, попадут, не попадут в плей-офф. Опять сейчас как накатили, но все равно им для того, чтобы им показывать результат в плей-офф, им они еще слишком мало играли вместе, объективно. То есть они, у них же все заточено зачастую всегда под то, что есть там проверенные бойцы, которые знают, что делать. Такие как Грин, такие как Милс, ну остались фактически никого из них не осталось, только Милс. И то он там на дистанции уже будет уступать и Мюррею. И,
ну, Мюррея я жду очень сильно.
Да, и их очередному новому персонажу из ниоткуда. Дарю господину Уайту, который тоже непонятно. Как,
денег где? Берут. Где у них
вытаскивают? Да, они во втором NCAA. Он там,
находят в каком-то в Липском Бе или в каком-то мусоре. Да.
Да, и все. И вот и все, и приехали.
Все, последнее. Да. All-NBA. Первая и вторая пятерка.
И третья.
Ну, ты даже третью готов. Да, мне просто больше всего интересна позиция вот второго защитника в первой сборной.
Первое. Харден, Карри.
А, Карри. То есть у тебя тут не стоит вопрос.
Нет.
Хорошо. То есть Харден, Карри, Янис, я думаю, понятно.
Харден, Карри, Янис уже ну, как бы там все-таки, будем объективны, как бы туда не... Все-таки 60 там первых игр, это фактически столько же, сколько сыграет Кавай, поэтому все-таки Пол Джордж. И первая сборная, так или иначе, Йокич.
Угу. Ну, тут, в принципе, логично.
Да, вторая, Дэвис, Дюрент.
Дэвис, я на центр напишу. Дюрент.
Окей. Кавай.
Кавай.
Лилард.
Вот, Лилард, Карри, вот тут у меня был вопрос.
Да, Лилард, и сейчас мы
покажем. Слушай, а если Лилард свою команду втащит на третье место? Ну, хотя, неважно, я думаю. Все-таки Карри ты поставишь, а не Лиларда в первом,
да,
в любом,
да,
случае, да?
Да, да. Это,
ну, окей, Лилард, Дюрен, кто у нас еще был? Дэвис и...
Лилард, Дюрен, Дэвис, Кавай.
А, Кавай.
Вторая, третья сборная, сейчас по гардам
разберемся.
Подожди,
ты еще одного игрока,
да, сейчас по гардам потом разберемся. Третья сборная, получается, Леброн, Блейк Гриффин. Ну, это прям сразу Локи.
Uh-huh.
Я даю. И тут, значит, у нас, если считать дальше, третий большой, который у нас остается, претендент, это Капелла, Таунс, Гобер.
Гобер, да, что-то Гобер.
И Эмбит. И Эмбит должен быть номинально вообще в первой сборной. И во второй, может быть.
Ну, вот почему Дэвис у тебя там?
Потому что Дэвис.
Ну,
хочешь, не хочешь, он все равно уровень. Да, но уровень, который он показывал, это уровень, который он все равно показывал.
Ну, можно ли пускать All-NBA игрока, который сыграл, блин, 45 игр?
Ну, а Леброн сколько сыграл? Ну,
вообще, да, где-то.
То есть,
окей, Эмбида мы пишем, да?
Ну, имеет право Эмбид больше на вторую сборную, чем Дэвис в том или ином формате. Ну, самое главное, что имеет тут аналогично еще и третья игровая фигура. И, то есть вы можете не стоять Дэвиса, можете стоять Таунса. Тем более для Таунса это сколько? Плюс 35 миллионов, по-моему,
очень
контракта.
Много, да,
да, это для него это значит намного больше, чем для всех остальных. Но тем не менее. И у нас остаются...
У нас три гарда. Один да, во вторую и два в третью.
Ну, поехали. Кто у нас гарды остается? Кайри.
Кемба.
Кемба. Бен Симмонс. Ну, в силу все-таки Бен, наверное, Бен Симмонс тут все-таки больше как гард.
Лу Уильямс.
Лу Уильямс. Как бы это, ну, Лу Уильямс,
как бы
объективно,
это сначала
да.
Это Лу Уильямс,
это,
да.
Это объективно Лу Уильямс, Клей Томпсон, Демар Дерозан. Кто у нас бросается дальше? Ну, Джамал Мюррей нет. Потом у нас идет... Я могу сейчас, в принципе, открыть,
давай,
чтобы посмотреть.
Давай, Милуоки, быстро так. Милуоки, нет Торонто, нет Филадельфия, Симмонса назвали, Бостон, Кайри.
Ну, Кайри, да.
Кайри ты называл, да.
Да. Лок, третья сборная Брэдли Билл. Однозначно, сразу же, вообще не вопрос. Сразу же. То есть
у нас остается два слота.
Да, два слота на...
На много людей.
На очень много людей, среди которых Вестбрук, Кайри Ирвинг.
Я не думаю, что Вестбрук в этом году в All-NBA 3 в любой из трех должен входить. Ну, как-то...
С третьим трипл-даблом, да, будет забавно, если у него идет. Д'Анджело Расселом мы...
Ну, это мы в сборную Most Improved можем еще сделать, да, с Д'Анджело Расселом, да?
Ну да, поэтому тут, в принципе...
Ну, так давай, надо решить. Давай. Во вторую.
Кайри во вторую.
Ирвинг во вторую.
Как бы это ни было смешно.
Ну, на самом деле, я не думаю, что это плохой выбор. Мне кажется, что на вторую он вполне нарабатывает.
И Бен Симмонс.
И Симмонс в третью.
Да.
Окей, хорошо. Еще раз перечислю. Первое. Харден, Кайри, Янис, Джордж, Йокич. Тут, я думаю, без вопросов. Я думаю, так оно и будет.
Не, может быть, только Эмбит в первой тоже.
Ну, может быть, Эмбит, да.
Волтера проголосил.
Ну, Йокич, ну куда после такого сезона? И Денвер, который займет второе место. Ну, какой Эмбит? Вторая пятерка. Лиллард, Ирвин, Кавай, Дюрент, Энтони Дэвис. Либо, опять-таки, Эмбит там. Ну, и третья. Бен Симмонс, Брэдли Билл, Гриффин, Леброн Джеймс и Джоэл Эмбит. Окей. Звучит хорошо. Звучит действительно хорошо. Все, закончились НБА, ты сам уварился. У нас мы в прошлом нашем подкасте для патронов тоже немного начали это обсуждать. Книги. Mm-hmm. Ты сказал, что ты очень много пожираешь книг.
В последнее время, да.
Да, и у нас ребята, даже наши патроны спрашивали конкретно у нас по поводу того, что бы вы порекомендовали и со спортивной литературы, и со спортивной исторической, и из литературы вообще сейчас. Что ты читаешь?
Первое, что мне пришлось проглотить, это все, что существует вообще о Кройфе. Потому что для меня глубина...
Да, ты очень много про это и в Инстаграм выкладывал, твитил.
Да, то есть в чем разница? Так или иначе, человек, который причастен к трем футбольным революциям, вообще в понимании, к революциям в самой игре и плюс к революциям вне игры, начиная там от агентов, то есть у него появился первый агент, первые спонсорские контракты, которые появились, которые были с Пумой, появились у него, плюс создание профсоюзов, плюс, то есть целый, плюс само мышление, то есть человек был супер... Ну, то есть он был лучшим в мире как игрок, лучшим в мире как тренер и лучшим в мире как советник, там, функционер. То есть это сразу нужно понимать, какой это уровень мышления. Второе, опять нужно глотать Манибол. Манибол нужно глотать постоянно. Третье, особенно если есть такое в том или ином формате, как бы это глупо всегда не звучало, но это «Государь Макиавелли» всегда нужно глотать, он всегда должен быть разорван, потому что, в принципе, энциклопедия всей жизни на сегодня. Просто вот...
Вот это вот интересно.
То есть это прям обязательно к прочтению любому человеку, который хочет... Ну, то есть ты просто открываешь, это твоя жизнь. То есть ты смотришь там, вот тут ты управляешь там, у тебя есть там Майнкаст студио, да, и ты просто смотришь, так вот, и у тебя прям написан трактат, от и до, что ты должен, вот у тебя есть прям, вот подставляешь там ситуацию, ты меняешь там император такой-то на себя, и там просто вот один в один, ты просто смотришь на ситуацию, тебя расписывают. Вот это просто, действительно, это просто самый большой план действий на сегодня, который вообще существует, и который, несмотря на то, что ему там, он 1490 или 82 года, то есть, ну, ему там больше, почти 600 лет уже скоро, 550, залетает вообще просто легко. Несмотря на то, что достаточно
я
сухо
когда-то
написан.
Не осилил. Я когда-то не осилил, осилишь. Забил, не знаю почему, надо бы.
Прекрасно, то есть он разобран на всю ситуацию. Манибол до сих пор, он как бы есть. там как бы не хотелось там от него отталкивать, не хотелось, как бы как от него бы не воротило, уже но когда ты его третий раз, или четвертый, я серьезно? Уже раз шестой читаю. Потому что, ну, потому что его нужно читать вот каждые полгода. Потому что многие вещи, которые там написаны, ты не понимаешь. Пока ты с ними не столкнулся, пока ты не совершил этих ошибок и не прошел мимо там, теории Манибола, опять-таки, такие там банальные вещи, как сейчас будет грубо, но вот те вещи, которые Бин объяснял, там, они, я не помню, в фильм они вошли или нет, о том, что игрока, потенциал, характер и восприятие игрока нужно оценить, например, исходя из того, с кем он встречается, или соответствует ли его жена его уровню.
Нет, этого не было в фильме.
То есть, если в фильме этого не было, но это было в Манеболе. То есть, это одна из, ее, даже, по-моему, ее Симмонс отмечал и так далее, то есть, это одна из таких очень, очень правильных, тонких психологических ситуаций, то есть, когда ты условно там суператлет, когда у тебя 250 миллионов долларов на счету, а ты встречаешься непонятно с кем, то это большой вопрос. Либо ты что-то исполняешь, либо ты не уверен в себе, либо же там где-то что-то засело, и нужно это понимать. Это очень тонкие вещи, которые в силу определенных обстоятельств, как бы пока ты с ними не столкнулся, пока ты не понял, а вот он о чем, вот тогда вот это ты должен каждый раз перечитать. Ты просто берешь просто элементарно, объясняю, как читать Манибол. Вот ты взял Манибол в бумажном варианте, и ты просто взял ручками для себя, пометил какие-то три этих, условно, там какие-то там форматы предложений, которые ты заметил, через полгода прочитал, у тебя будут опять там красные ручки вместо синей в этот раз пометил, потом зеленый, и ты увидишь, как у тебя, в принципе, вот вся структура, которую он писал, ну, которая, в принципе, описана, ты ее, вот, к ней ты придешь года через три. Вот если ты активно будешь к нему возвращаться, ты поймешь действительно масштаб всей вот этой вот суммарной истории. Я прочитал опять все, что было связано с Лобановским, я опять прочитал полностью, потому что мне нужно было понять, в том числе, ну, давай будем объективны, да, где, насколько фундаментально было те ошибки, которые я допускал сейчас, где был вопрос исполнения и реализации, где был вопрос неправильной концепции. То есть одна из основных таких вещей, которая имела место, о которой можно, в принципе, объективно говорить, да, это то, что как бы когда встал вопрос создания абсолютно там идеальных условий. Вот которых, ну, никогда не, ну, в киберспорте, которые никогда не видел. Нет, я вот, мы там вот с Богданом знакомились, я ему сказал, говорю, что у вас будут условия в том, там, хоть тушкой, хоть чучелом, которые я никогда не видел. Потом через некоторое время, спустя там несколько месяцев, ну, человек сам сказал, что таких условий вообще никогда не существовало. Но и при этом выстроилась там картина, все, как я хотел. Почему? Одна из причин, почему я понял, что мне уже не надо, потому что мне, ну, просто даже не стыдно даже там находиться, потому что как бы существовала какая-то там модель действий, там, например, в Доте, образно говоря. Что, ну, там, ну, живет там в таком формате, там, 5 игроков, 6-й игрок, там, полуигрок, полутренер и так далее. Нужно отдать должное. Ну, я пришел, начал там более-менее показывать, как там решить там, элементарные там, бытовые вопросы. Как здесь, что можно добавить. Окей. И дальше я, в принципе, более-менее объяснил или показал, по крайней мере, Комкову то, что мне казалось максимально правильным. То есть, что должно быть там, должен быть там тренерский там, другой формат отношений, что должны быть вырезаны так называемые там, руководящие звенья из жизни команды. Что должно, ну, то есть команда должна быть единым организмом, а все остальное организмы сопутствующие. То есть, например, меня там вообще не должно быть. Он там, как он приезжал там несколько раз в расположение, ну, в расположение команды, да. Все остальное команда живет сама по себе. Где-то тебе просто там медицинский персонал, все медицинский персонал там. Врач команды вместе с менеджером и с, в данной ситуации, там, как было с Ваней, они втроем вошли в хороший триумвират, они все сами, все рулят, они тебе просто в силу определенного момента маякуют, типа у нас там есть какая-то проблема, там кто-то что-то заболел или еще что-то, ты им просто помогаешь. Содействуешь, они сами себе хозяева, они понимают, то есть за счет, то есть они такие там люди, как Ваня, ты его знаешь, да, то есть для Вани там сделать тимбилд, решить вопрос тимбилдинга, то есть, ну, вообще, то есть они сами могут все сделать. И когда был, ну, очень высокий уровень морального подъема, когда, то есть нужно отдать должное, там Ярослав многие вещи там интегрировал вот сам, то есть он, ну, он пошел так или иначе, он меня услышал, даже тогда, когда он мог меня не слышать, он меня услышал, мы эти вещи сделали. И уровень морального подъема, который был тогда, ну, казалось, что вот оно. А оно закончилось тем, что оно закончилось монолитом, ну, о котором мы смеялись в прошлый раз. То есть оно рухнуло все. И здесь уже большой вопрос.
Что причина?
Что да, где, то есть где прокол? Либо с точки зрения того, что я недоисполнил, где-то не додавил. Может, кто именно, то есть какие минимально точечные вещи, либо это комплексная неправильная картина, и есть такое понятие, как присесть на зарплату. Это возвращение к тому, что мы говорили, что многие игроки, многие киберспортсмены, они вышли из небогатых или просто тяжелых жизненных условий, и для них, например, там, падение 2 зарплат подряд – это для них такой стресс, они просто, некоторые, может, денег таких никогда в жизни не видели.
Это правда, так оно и есть.
И вот это тоже...
Скажу, большинство таких денег никогда не видели.
То есть и у них вот этот момент тоже очень важен. И то есть либо это вот такое начало игр, ну то есть вот это что-то здесь прострелило, плюс я там не доработал объективно где-то что-то, где-то не договорил, может, не донес и так далее. Плюс, может, где-то действительно просто не дожали в игре. Может, где-то, ну, может, в каком-то формате ты там с драфтами проебались, правильно? И в результате, как бы, какая из этих составляющих внесла, а может, оно просто уже изначально было мертво, а может, мы его только еще больше добили, или же, наоборот, мы не дотерпели, может, надо было еще цикл доработать. Но когда, как бы, ты внедряешь вот эту вот историю, тебе полностью оказывают содействие там владелец команды, он объективно тебя послушал, хотя, ну, понятно, что я ему приду, я ему героев в Доте, наверное, 10, наверное, не назову. Но,
да какая разница,
но это не
должно.
То есть это, ну, тем не менее. То есть человек в том или ином формате тебе доверил объективно очень значительную часть процесса, и у тебя на выходе, вот как я его просил, так и сделали. А получилось еще в миллион раз хуже, непонятно. И тут уже будь добр. Как бы не, ну,
тут
очень,
вопрос в том,
да,
когда. Да,
очень, очень, знаешь, очень много решал, которые строят и себе решал. Я тут все порешаю, блядь. Но когда в случае чего, то сразу, знаешь, голову в песок. Ну, хочешь нести ответственность, будь готов, неси. Все. Тут поэтому никаких, знаешь, даже от меня сложно даже какого-то негатива наждаться в сторону организации, несмотря на то, что всегда есть рабочие моменты.
Конечно.
Просто потому, что когда вот, ну, то есть как я хотел, так и сделали.
Понял. Все. Больше и более исчерпывающий ответ, наверное, не дождаться ни от кого и никогда. Блин, я это прям вырежу и отдельно залью еще на свою киберспортивную страничку, потому что это прям очень хорошо было. Ладно, все, 1,5 часа, блин, разговариваем. Так. Все, всем огромное спасибо, кто слушал. Вы знаете, что делать. Подписывайтесь, ставьте лайки, в курсе. Ну, короче, я не буду это врить, вы и так все знаете. Кто это слушал, и так все знают, где они, чего не делают и почему они здесь. Спасибо огромное, это был Артем Панченко, который, как всегда, сначала отмазывался, и в конце тоже отмазывался, так что все нормально. У нас этот подкаст так и назовем, просто мастер по отмазкам, и все.
Давай, врываемся.
Все, будьте здоровы, до скорых встреч.
Обнимаем.